Программа «Отбой».
21 час 6 минут. В эфире программа «Отбой». Микрофон Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сейчас к нам присоединился Всеволод Чаплин, протоиерей, глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви и общества. Здравствуйте,
Всеволод. Добрый вечер. Здравствуйте. И всех сердечно приветствую.
Не могу сразу пройти мимо вот той темы, которая в последние дни активно обсуждается в благосфере в том числе. Мол, Всеволод Чаплин и писатель-фантаст Арон Шимайер – это одно лицо.
Писатель громко сказано, фантаст тоже громко сказано. Я действительно написал пару таких текстов, скорее не литературных, а текстов сценариев будущего под таким псевдонимом, но вот гуляют они в интернете некоторое время.
Но тексты...
Один даже вроде в книжку вошел.
Воспринимают как антиутопии, поэтому фантастические произведения, тем более, что вы в них описываете 2043 год, апокалипсис.
Не апокалипсис, на самом деле, в конце концов, а некое сражение между певцами толерантности, тоталитарной толерантности, тоталитарирантности, если хотите, и теми, кто с этой штукой не согласен. Так, ну и на самом деле там запаковано несколько десятков социальных явлений, ну, например, такая штука, придуманная мной, как спешизм. Вот вы знаете, есть расизм, борьба, дискриминация по признаку расы, и борьба с этой дискриминацией активно велась, сексизм по признаку пола, эйджизм, вот под термином эйджизм. Сегодня пытаются защищать права педофилов, говоря, что ребенок имеет право на секс со взрослым, и поэтому отрицание педофилии – это эйджизм, дискриминация по принципу возраста. А вот там у меня описан спешизм, то есть дискриминация по принципу биологического вида. Разные животные, а в перспективе и растения, имеют право на то, чтобы быть представленными в органах управления государством и коммерческими компаниями. И там описывается, как крыса участвует в каком-то совете директоров, обезьяна, еще кто-то.
То есть обладают такими же правами, как и человек?
Ну, конечно, конечно, как можно кого-то дискриминировать по принципу вида. Спешизм в чистом виде.
Очень много вопросов возникает. Во-первых, давно ли писали? Во-вторых, пишете ли сейчас? Почему Арон Шимайер? Почему никто об этом не догадывался долгое время?
Но это не литература, еще раз. Я не претендую на то, чтобы называться писателем. Это, ну, наскоро написанный, скажем, прямо сценарий, как я уже сказал, писал я. Один текст, по-моему, в 97-м году, в каких-то поездках в основном, и отчасти в отпуске, а этот текст уже полностью в отпуске, потому что писать что-то, не относящееся к бюрократической деятельности,
да?
Которой я занимаюсь, просто не получается. Машу, да, Машу, существо, которое является транссексуалом.
Это когда было писано?
В чистом виде транссексуал — это ведь гермафродит, а тут вот существо, которое может быть одновременно всем, и ничем, и менять свою идентичность. То есть это такой транссексуал середины 21 века. Ну, писал в том году, да.
В прошлом году написано?
Совершенно точно.
2043 год, почему?
Ну, 43 — это такая цифра для России магическая, время перелома.
Ага. То есть чего-то ждете? Это вполне серьезно? То есть это вот... Откуда это родилось? Просто вы же наверняка это переваривали, обдумывали, вы до этого как-то дошли.
Возникали какие-то элементы возникающей опасности, тоталитарной толерантности, тоталитарной политкорректности, тоталитарного гуманизма, если хотите, то есть такого мировоззрения, которое человека поставляет в центр всего, а все остальные ценности отбрасывает. То есть гуманизм — это не синоним гуманности, человечности. Это изм, это мировоззрение, это политическое, если есть хотите, доктрина, основанная на доктрине философской. Человек — центр. И его желания, в том числе греховные, разрушительные, это критерии истины. Вот такой гуманизм не может не стать, в конце концов, тоталитарным, потому что он насилует человеческую природу, он отучает человека быть свободным, он конструирует человека под заданные параметры. И не случайно, кстати говоря, вот идеологии, которые обещали сделать человека счастливым, свободным, раскрепощенным, великим, сильным, мощным, в 20 веке уже отметились. Это были тоталитарная версия коммунизма и нацизм вместе с фашизмом. Вот я очень боюсь, что то, что сегодня пытается выстроить Запад, кончится такой же тоталитарной системой.
Кстати, если мы говорим о Российской Федерации, то ровно в этом же обвиняют в том числе и духовенство, и Русскую Православную Церковь,
да и страну в целом. Нам пытаются сказать, что мы какие-то отсталые, костные, тоталитарные, но на самом деле, мне кажется, мы сейчас гораздо более свободны, чем западный мир. Вы знаете, сколько высказываний в западных СМИ совершенно немыслимы. Ты можешь их сделать один раз, потом тебя выживут из общественного пространства. А иногда уже и посадят. Вот, например, одного пастора в Швеции посадили за то, что он буквально цитировал Библию в той ее части, которая говорит о гомосексуалистах. Это просто преступление сегодня. Свобода слова на это не распространяется. Я, кстати говоря, тоже считаю, что свобода слова, свобода творчества, свобода высказывания имеют определенные рамки. Но, видите, в чем дело? Есть как бы рамки традиционные, которые всем людям понятны. Ну, нельзя там оскорблять человека, нельзя осквернять символы, которые священны для людей, потому что эти символы часто для них важнее, чем жизнь, и из-за их осквернения может начаться конфликт, в том числе кровавый. А сейчас там говорят, что все это осквернять не только можно, но и нужно, ну, кроме человека, в его таких чисто утилитарных проявлениях. А вот спорить с идеологией рынка в ее современной западной версии нельзя. Спорить с идеологией свободы так, как ее понимает западная политическая система, нельзя. Ну и так далее. Вот табу возникают еще более тяжелые, чем 2 или 3 века назад, но они возникают вокруг новых вещей, новых понятий.
Просто как мы воспринимаем? Например, их проблемы, их мировоззрение пока страшно от нас далеки. Да, там,
Но я описываю ситуацию, когда это мировоззрение победило в Москве.
Предположим, да. Но вот сейчас ровно наоборот. Сейчас Русскую Православную Церковь обвиняют именно в том, что она навязывает.
Ну, нехай. Нехай обвиняют.
Ну, то есть, нет ли здесь определенного перекоса? Ну, то есть...
Понимаете, перекосы... Вообще, вот современная часть современной игры, очень лживой игры, на самом деле, псевдодемократической, псевдосвободной, это попытка играть в агрессора и жертву,
да,
обвиняя всех, кроме себя любимого, в том, что это агрессор, и выставляя себя жертвой. Это неправильная на самом деле игра, это нечестная игра. Собственно, на самом деле человек должен иметь право быть победителем в войне, извините, бывает и такое, в политической борьбе, в интеллектуальном споре, в творческом конкурсе. Не нужно бояться быть победителем. Идеология... преимущество жертвы – это уже извращенная идеология. Но даже в рамках этой идеологии получается так, что как раз самые агрессивные силы выставляют себя жертвами. Ну, пожалуйста, современный Запад, который в отношениях с Россией, кстати говоря, всегда выступал агрессором в течение всего 20 века, и уже в 21-м тоже он нам пытается ставить условия, не мы ему. При этом он почему-то выставляет нас агрессорами, как страну, как церковь, как народ и так далее.
Так мы сами не против выставить им условия, просто мы пока не в состоянии. Никогда, разве это не так?
А никогда толком этого делали. А мы никогда не требовали, чтобы Европа или Америка переустроили свою политическую систему по нашему образцу. Они это требуют постоянно.
Часть Европы точно. По своему образцу мы как-то уже перестраивали.
Вы имеете в виду, конечно, коммунистическое время.
Да.
Да вы знаете что? Возможно, это было. Вот тогда, когда мы приняли одну из агрессивных версий западной идеологии в лице марксизма, мы действительно это делали. В имперский период, да, иногда мы оказывались на этой территории в качестве власти, но сохраняли тамошнее королевство, тамошнее царство, сеймы и иные, свойственные этой части мира, элементы политической системы. Так же, как и на Кавказе у нас на самом деле действовал шариат. Даже становясь властью на какой-то территории, Россия жестко не переделывала эти народы. А вот нам сегодня говорят с Запада, вы должны, вы обязаны измениться, подстроившись под наши политические критерии. Ну, кому это понравится?
Я ненадолго хотел бы вернуться к вашему творчеству. И уточните, а почему Арон Шемайер?
Ну, я известный юдофил. Вот я сегодня участвовал в 15-летии, в собрании по поводу 15-летия Федерации еврейских общин России. Ну, вот как-то знаю этих людей немножко, отчасти рос, а среди них, хотя сам, в общем, евреем по крови я не являюсь. И на вопрос, а еврей ли я по крови, который мне в синагоге сегодня задали, я сказал, увы, нет. Вот так вот, не имею чести. Но действительно общаюсь всю свою жизнь в значительной части своего времени. Нет, дело не только в утверждениях. Вы в интернете найдете мои изображения в шляпе с пейсами.
Не-не-не, там другое. Там
Маген Давидом.
И в юдофобии вас тоже обвиняли из-за того, что Арон Шемайер.
Ну да, но я, как известно, жидомасон и фашист одновременно. Если почитать одни сайты, то я фашист. Если почитать другие сайты, то я жидомасон.
Хорошо, тогда...
Кстати, очень-очень этому рад. Мне однажды умный очень человек в конце, может быть, 90-х... Нет, в начале 90-х годов, когда здесь только начиналось политическое самоопределение и общественное самоопределение разных групп, один человек мне сказал... Я рад тому, что меня ругают и ультраправые, и ультралевые, называя с одной стороны ультраправым для ультралевых и ультралевым для ультраправых, потому что мне обе крайности одинаково противны, и я рад, что я не нравлюсь ни сторонникам той крайности, ни сторонникам этой. Так что я рад тому, что я жидомасон и фашист.
Отлично.
В некоторых глазах.
Хорошо. Тогда перейдем к текущим событиям. Из сегодняшних, если хотите, новостей, накануне начали поступать. Есть ощущение, что в последние дни как будто бы образуется некая схватка за князя Владимира. С Украины от Петра Порошенко.
Кто же его раздирает?
Россия и Украина.
Россия,
Украина. В Москве памятник князю Владимиру. На Украине его будут чествовать. Все, там торжества в его честь, потому что он один из основателей украинской государственности. Ну и так далее.
Знаете,
и
тому подобное. Да. Мне это в чем-то даже нравится.
Почему?
Почему? Объясню. Эта фигура нас все-таки объединяет. Она нам одинаково близка. И тем, и этим. Я надеюсь, что когда-то пройдут все вот эти моменты взаимной ненависти, взаимных обвинений, попыток отчуждения, и мы вспомним, что князь Владимир и украинский, и наш, и киевский, и московский. Кто-то, конечно, сегодня будет говорить, нет, только киевский, кто-то скажет, нет, только московский, или, по крайней мере, имеющий отношение...
Русский, нет, украинский.
Вот и русский, и украинский, и киевский, и московский, почитаемый в равной степени по всему пространству исторической Руси, которая все-таки пока еще остается исторической Русью. Украина немыслима без князя Владимира, Москва тоже. Русь немыслима без Украины, я все-таки считаю, что она немыслима без других исторических центров, которые возникли в этой обширной Руси. Это и Владимир, это и Новгород, это, конечно же, Москва, это и Крым, это и Петербург. Да, споры будут, да, самые жесткие варианты интерпретации истории, типа...
К Москве отрицание, он вообще никакого отрицание не имеет.
Права Москвы на наследие Руси, все это тоже будет и есть. Но вот не случайно так эмоциональны споры. Это что-то, без чего ни тот народ, ни этот народ, ни украинский, ни айдаш народы, ни те, кто считают их одним народом, не могут жить. И это хорошо. Он нас, возможно, применит. Удивительная вещь. Вот смотрите, сейчас особое время, первая седмица Великого Поста, а каждый день совершаются в храмах очень глубокие, покаянные богослужения. Люди отрешаются от всего. Они в особых, древних формулировках, канона которой был написан, если я правильно сейчас помню, в 8 веке, глубокая древность, каются перед Богом, взирая на бездну собственного греха и на бездну милосердия Божия, который эти грехи по нашему покаянию прощает и исправляет нас. Вот потрясающий мир, потрясающая самоуглубленность на этих службах переживается людьми. Потом мы смотрим новости, не можем не смотреть, некоторые люди, по крайней мере, включая меня. И с одной стороны видим, что много всякой требухи и много вражды, а с другой стороны видим, удивительная штука, вот именно в эту неделю, как каждый день успокаивается российско-украинская вот эта вот перебранка. Хорошо это или плохо, большой вопрос, потому что на самом деле просто успокоиться и примириться со всем, что происходило, со всеми оценками, которые даны, сложно. У нас недавно было архиерейское совещание, все епископы Русской Православной Церкви, почти все епископы Русской Православной Церкви приехали, в том числе несколько десятков епископов с Украины. Так вот, там было сказано в документе этого совещания, что должен быть мир, и одновременно должна быть справедливость. Не может быть мира без справедливости. И не может одна группа людей подавлять силой другую. И, конечно, имелись в виду разные группы населения Украины. И с одной стороны, не надо забывать всего, что произошло, не надо делать вид, что те, чьи чувства, чаяния, пожелания, интересы проигнорированы, могут быть отброшены без всяких дальнейших разговоров в сторону и забыты, но вот при всем понимании того, что нужна справедливость, мы видим, как каждый день успокаивается нынешняя ситуация. Именно в это особое время. Именно, кстати, в то время, когда мы вспоминаем князя Владимира.
И вот хотелось бы уточнить. Я
помню, может, я идеалист, не знаю.
Возможно. 2008 год, тогда церкви удалось встать над политикой, над конфликтом, церковные контакты продолжались. Что касается нынешней ситуации...
Что вы имеете в виду по
август, Россия-Грузия.
Грузия.
Да. В нынешней ситуации есть ощущение, что церковь участвует в этом конфликте. Противостояние украинского патриархата, московского патриархата, все время битвы за храмы, монастыри, противостояние определенное, плюс ко всему люди, которые используют, ну, выглядит это так, да, русскую православную церковь в своей символике, при этом приходя на политические митинги. И я пытаюсь понять, вы участник этого конфликта или нет?
Мы не на какой-либо стороне этого конфликта. На самом деле на Украине было хуже даже, чем в 2008 году. В начале 90-х у нас отняли несколько тысяч храмов, используя грубую силу, иногда даже имели место... Если не человеческие жертвы, то жестокие увечья, которые люди понесли сейчас. Между прочим, вот смотрите, несмотря на весь этот ужас, о котором мы говорим каждый день, отнято всего 20 храмов примерно, а так было несколько десятков. Да, попытков за захватов храмов было тоже несколько десятков, но не все о них. Но не все они увенчались успехом, уклонились из канонической церкви в какие-то альтернативные структуры, несколько десятков человек, насколько я сейчас вижу.
А как это выглядит?
Социологи могут спорить, но вот переходов конкретных общин в другую какую-то, значит, организацию было в лучшем случае несколько десятков. И вот смотрите, есть церковь, и эта церковь едина на Украине и в России. Это одна церковь, и Украинская Православная Церковь является ее самоуправляемой частью, ее территория включает всю послесоветскую территорию Украины, включая, кстати, Крым, извините за тавтологию. Есть радикальные группы, которые откололись еще в 90-е годы, вот тогда, когда происходила первая силовая дележка религиозного пространства, откололись от московского патриархата, вот так возник так называемый киевский патриархат. Вот это уже, с нашей точки зрения, собственно говоря, не церковь. Это раскольническая группа, достаточно многочисленная, очень политизированная. Вот она говорит какие-то вещи, которые не хочется даже воспроизводить. Один из ее деятелей прямо призывал там что-то делать с коммунистами, москалями и прочими. Глава ее просил оружие в Америке. Вот это уже не церковь.
Хорошо, тогда другой пример.
Но вот люди, которые находятся в канонической церкви, ведут себя очень-очень мудро.
Как?
Призывают к миру, помогают всем, и людям, которые вовлечены, собственно, в боевые действия, помогают не оружием, а помогают в гуманитарном смысле, помогают, конечно, мирным жителям, помогают особенно тем, кто стал беженцами, кто потерял здоровье, потерял близких. При этом, конечно, это не означает какой-то тотальной отстраненности церкви от того, что происходит, от судеб людей. Церковь не безразлична. Вот это наше служение, которое с одной стороны связано с миротворчеством, с другой стороны связано с помощью тем, кто пострадал, и при этом связано с напоминанием о справедливости, оно не есть служение и безразличие. Да, нам очень больно. Да, мы видим, что люди, которые находятся по разные стороны вот этого противостояния, и еще недавно, собственно, воевали, это люди, которые принадлежат к одной церкви. Это православные христиане или христиане-униаты с обеих сторон, или христиане-протестанты. С украинской стороны довольно много протестантов и униатов, то есть католиков, использующих православный обряд. С одной стороны, так называемая сотня Иисуса Христа, с другой стороны, так называемая русская православная армия. Бывало такое в истории, в том числе в истории 20 века, когда православные народы воевали друг против друга. Очень многие православные народы воевали за Гитлера, извините, да, румын, болгары. Мы воевали против Гитлера, как вы знаете. Вот это, конечно, чудовищная ситуация. Члены одной церкви.
По разные стороны
баррикад. По разные стороны линии фронта.
А вы как-то подталкиваете, вот. Я не знаю.
Да нет, конечно.
Инструкции, там, священнослужителям на Украине, как всегда.
Мы стараемся сказать, остановитесь. Думаю, что в конце концов это услышали.
Можно конкретный пример? Всеволод Анатольевич, я как себе это представляю? Приходит некий боец, да, вооруженных сил Украины, к отцу-настоятелю в храм.
И приходит
часто, говорит, да. Отец, благослови, да. Благослови, я на фронт туда, на восток еду.
Вот то же самое происходило в Японии в период русско-японской войны. Церковь православная, состоявшая из японцев, возглавлялась русским архиепископом, который сейчас причислен к лику святых, это архиепископ Николай Касаткин. Он сказал японцам, которые у него в храме молились, вы можете молиться за свою победу, а я в алтаре тихо буду молиться за свою. Вот так, да, бывают расходящиеся земные интересы, но я уверен, что эти японцы, этот епископ, который стал святым, они сейчас лучшие из них вместе в одном Божьем царстве.
Так благословляют отцы или нет? Или есть какой-то цель делать это?
Вы знаете, я не слышал, чтобы на таком соборном уровне или на уровне верховной иерархии кто-то бы сказал одной из сторон «иди» и убивая сторонников другой группы. Вот этого нет. Да, есть какие-то люди, в частности раскольники, которые говорят «уничтожая врага». Есть священники, военные священники украинской армии, которые...
Московского патриархата.
Московского патриархата, которые находятся вместе с украинскими войсками, морально их поддерживают. Но даже со стороны этих епископов я не слышал ни разу, при том, что они поддерживают украинскую политическую линию, я не слышал ни разу прямого призыва идти и убивать кацапов там, или москалей или кого-то в этом роде. То есть сдержанность даже в этих случаях присутствует, даже со стороны военных капелланов. Православных, канонических православных. Если говорить о раскольниках, то, ну, было несколько случаев. Если говорить о греко-католиках, был священник, кстати, потом одернутый своим руководством, который просто вышел на одну из площадей и сказал, что с евреями, москалями и коммунистами нужно говорить языком пуль, по-моему, так было сказано.
Я обращаю внимание, что среди ополченцев тоже присутствуют священнослужители, и они как будто бы там воюют.
Вот на самом деле я не знаю ни одного канонического, имеющего каноническую командировку, каноническое поручение священника, который бы... не относясь к местному духовенству Луганской епархии или Донецкой епархии или иных епархий, которые находятся в этих регионах, присутствовал бы там. Есть какие-то люди в рясах, которые где-то появляются. Кто эти люди в рясах, сложно сказать, но, насколько мне известно, ни одного священника, который был бы послан из России, чтобы там участвовать в боевых действиях или еще как-то действовать на той или иной стороне, там нет.
Спасибо. С нами Всеволод Чаплин, протоиерей, глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви и общества. Сейчас будет информационный блок, после которого мы начнем принимать в том числе и ваши вопросы, но об этом уже после новостей.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
21 час 35 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня протоиерей Всеволод Чаплин, глава синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию церкви и общества. Хотелось бы просто подвести черту, прежде чем мы перейдем к вопросам. Как официально звучит позиция Московского патриархата Русской Православной Церкви по отношению к тем священникам, которые на той стороне благословляют воинов, предположим, капелланами?
Имеют право. Вы знаете, православный христианин имеет право поддерживать свою страну, в том числе в тех случаях, когда имеют место военные действия. Точно так же люди, которые борются за свои интересы с другой стороны, тоже имеют на это право. Но все-таки при этом, при понимании того, что в этом историческом эпизоде, как и во многих других исторических эпизодах, у людей было право и есть право на свою частную правду, есть еще высшая правда. Вот о ней нужно, по крайней мере, не забывать. И она заключается в первую очередь в том, что нужно постараться остановить это братоубийственное насилие, нужно проявлять максимум человечности, пока оно еще не остановлено полностью, и, по крайней мере, нельзя действовать против мирных людей. Ну и, в конце концов, нужно также заботиться о справедливости, то есть о том, чтобы люди в рамках Украины, которые имеют разные политические позиции, разные взгляды на будущее, на отношения с Россией, с Европой, на язык, на культуру, в одинаковой степени, в адекватной, в соразмерной, по крайней мере, степени определяли бы свое собственное будущее. Вот плохо будет, если все кончится тем, что одна из сторон этого противостояния задавит, подавит другую сторону и лишит ее возможности влиять на собственную судьбу.
То есть,
Вот сейчас, кстати, есть потрясающий шанс на то, чтобы были остановлены попытки исключить из жизни и из принятия решения тех, кто не согласен с, условно говоря, прозападным вектором развития. И этот шанс, на самом деле, нужно использовать. Понимаете, альтернативы получаются очень плохие. Либо тотальный конфликт и дезинтеграция общества, либо все-таки умение учесть разные интересы, разные позиции, разные мнения. А в стране они действительно разные. Но
они же выбирают прозападный вектор.
Же
теоретически должны выступать против этого.
А кто они, смотрите, выступают?
Политики.
Подождите.
Политики.
Люди имеют разные представления о будущем. С Западом или с Россией. Вместе с Западом и с Россией одновременно. Или как-то еще, или там полностью независимо от Запада и от России. Вот все эти люди должны какую-то иметь возможность повлиять на выработку общего вектора.
Вы за диалог.
За учет вот этой всей разнонаправленной реальности при дальнейших решениях о том, куда пойдет Украина.
Еще один короткий вопрос. После Машо и Медведи еще что-то планируется? Может быть, уже что-то пишете?
Ну, пока не думал, пока просто нет времени. Вот когда будет отпуск, попробую сделать такой нелегкий выбор. Я сейчас начал писать какие-то литургические тексты, богослужебные тексты, посвященные недавно прославленным святым, в основном это новомученики российские. Ну и есть вот эта странная забава, скажем так. Посмотрим, что получится. Может быть, когда-то стоило бы написать текст о том, как гаджеты отучат человека, собственно говоря, жить. Писать, потом говорить, потом, может быть, дышать самостоятельно, потом оставаться человеком. Подумать о том, что могут с человеком сделать технические штуковины лет через 100, будет довольно интересно.
Ну, то есть, эту мысль вы уже как-то держите в голове.
Она крутится в голове.
Хорошо.
Есть такая беда.
Будем принимать телефонные звонки. Телефон прямого эфира, напомню, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, Алексей.
У меня вопрос к уважаемому батюшке. Скажите, вот такая толерантная позиция в отношении капелланов с той и с другой стороны не приводит ли нашу страну к ситуации, в которой вот мы сейчас живем, когда в Российской Федерации православный человек не ощущает себя настолько православным, насколько ощущает себя мусульманином в Чечне, мусульманином в Казани, Вот,
принято.
Как бы могли бы это...
Спасибо.
Но да ведь в чем дело? Жизнь не так проста, как некоторые пытаются сказать. Ведь мусульмане тоже воюют с мусульманами. Сейчас значительное количество терактов совершается людьми, которые относят себя к исламу против мечети и против мусульман, и против мусульманских правительств, и против мусульманских народов. Практически в любом религиозно-общественном поле, всемирном или локальном, или там, национальном, если хотите, есть разные интерпретации разных учений христианского, исламского, марксистского, демократического, гуманистического, секулярного, постмодернистского, какого угодно еще. При этом нужно помнить, что любые противоречия, которые серьезно нужно стараться решать миром, может быть, разделом сфер влияния, разделом территорий, на которых живут люди с разными образами жизни. И одновременно нужно помнить о высшей правде, которая все равно есть. Если мы, например, решим полностью убить традиционную семью, это будет неправдой. Мир, в котором силой оружия или силой спецслужб, или силой... манипуляции политических или сил и пропаганды будет, например, навязываться нечто совершенно противоестественное. Отъем детей у родителей, отправка их в детские дома, поддержка однополых отношений и всего прочего. Вот этот мир, может быть, будет мирным, может быть, люди смирятся, но он будет несправедливым и неправильным, люди в нем будут несчастны. И они либо вырвутся из этого мира, либо их до бесконечности будут подавлять и ломать их свободу.
Что пытаюсь понять, если коротко сформулировать, коротко не сложно. Слишком ли толерантна Русская Православная Церковь к тому, что происходит на востоке Украины?
Ведь в чем дело, и те люди наши люди, вот и те люди до сих пор наши люди, и сторонники Майдана и сторонники антимайдана, и те, кто воюет на одной стороне, и те, кто воюет в другой стороне. Вот ужасная, конечно, ситуация. Я вам прямо скажу, что я, конечно, не являюсь сторонником тотального встраивания Украины или России, или Белоруссии, или, не знаю, Грузии, Греции в западный мир без всяких самостоятельных условий, на условиях цивилизации, которая была построена не нами, без нас, не на основе наших ценностей. Я это все не считаю правильным для нас выбором. И в то же время вот мы видели, что вокруг этого выбора в интересах, конечно же, внешних сил, внешних и для Украины, и для России, пошла вот эта вот кровавая каша, которая убивала в какой-то момент всякую надежду на нормальное и свободное развитие наших народов. Я из-за этого большую часть лета нормально спать не мог. Я сидел и думал, ну что, все, да, вот вся наша мечта о нормальной, самостоятельной жизни православных народов кончилось. Все вот под ударом нескольких групп агрессивных людей это все рухнуло. Я думаю, что многие люди здесь, и священники, и миряне, и епископы, переживали то же самое. Сейчас чуть-чуть все-таки ситуация становится лучше, и не только потому, что в основном перестали стрелять, а еще и потому, что появляется надежда на то, что в ходе дальнейшего политического развития событий все будут услышаны в рамках Украины. Запад, Восток, Север, Юг, люди, которые считают себя сторонниками Европы, сторонниками больших связей с Россией.
Анна спрашивает, прошу прокомментировать недавнее отстранение двух питерских священников от служения за фото с демонстрацией неподобающего поведения. Какое наказание, кроме отстранения, им назначено? Спрашивает Аня.
Пока это временное отстранение от служения, это такая достаточно распространенная в церкви мера, она называется запрещение в священнослужении, в данном случае слово калькировано с греческого. Запрещение не чего-то, а запрещение в чем-то. Тут есть особенности греческого синтаксиса. Такая есть проблема с этой ситуацией. С одной стороны, абсолютно неправильно поступил диакон, который поехал на юго-восток Украины и там предпринимал какие-то действия втайне от своего церковного руководства, от своего канонического архиерея, вот что-то он там делал, что не очень понятно, вряд ли брал в руки оружие, слава богу. Но в любом случае, в такого рода ситуации, ему, конечно, нужно было спросить своего епископа, а имею ли я право, как клирик, ехать в Донбасс и что-то там такое предпринимать. Некоторые высказывания его были абсолютно недопустимыми в адрес, извините, тех самых украинцев. Mm-hmm. Так? Пиво он пил, ну, в общем, это не грех, если это делается в умеренном количестве, и если это не делается в те дни, когда его нельзя употреблять по церковным правилам, это обычные дни поста, и особенно дни, в которые не совершается полная литургия. Ну, а вот дальше какая-то еще более странная для меня вещь происходило, человек занимался саморекламой и все свои бон-виванские фотографии выкладывал в интернет.
Картыня?
Да глупость, по-моему, на самом деле. Я надеюсь, что эти священнослужители, ну, после какого-то периода вернутся к служению и приобретут некоторую мудрость, но есть еще одна проблема. Я не уверен, что диакон выкладывал фотографии во всеобщий доступ, в общедоступные сайты. Якобы есть какие-то еще священнослужители или прихожане, или какая-то группа внутрицерковная, которая специально это все разместила на общедоступных сайтах для того, чтобы таким образом подставить собратьев. И эта группа скорее поддерживает там не Донбасс, а другую сторону.
Понимаю.
Вот да. Это... Нужно внимательно рассмотреть, действительно ли здесь
имело
место...
Это как-то оправдает диакон?
Да думаю, что в любом случае диакон сделал в одном случае, в случае своей антиукраинской ангажированности, вещь неправильную, а в другом случае глупость, я имею в виду вот эти фотографии. Но нужно внимательно посмотреть на то, действительно ли эти фотографии не были... публично размещены, а кто-то разместил их публично, чтобы устроить скандал и таким образом тоже выразить свою политическую или квазиполитическую позицию, попытавшись отомстить человеку, который
придерживается иных взглядов, да,
выступал не на стороне той группы, которая замутила вот эту интригу.
Хорошо, давайте еще звонок примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Могу я задать вопрос? Вот я слышал, мы о планах церкви пойти в школу, в младшие классы. Не окажется ли это некой, вот, ну, то есть, примером для других церквей, ну, канонических в нашей стране? И как это все, не превратится ли школа в поле битвы?
Есть, спасибо, ну, принято.
Вот, с моей точки зрения, экономическая церковь у нас одна, это православная церковь, но у нас есть уважаемые другие религии. Я сегодня рассказывал, что я вместе, кстати, с нашими мусульманскими собратьями участвовал в мероприятии иудейской общины, и у нас нормальные отношения. Так вот, все эти общины также имеют доступ в школу. Есть такой предмет, комплексный предмет, основы религиозной культуры, светской этики, он предполагает 6 вариантов выбора, 6 модулей. Это основа православной или иудейской, или мусульманской, или буддийской культуры, это основа светской этики, это основы всех религиозных культур, мировых религиозных культур вместе взятые. Возможен выбор. Я считаю, это самая правильная система, потому что она учитывает ту мировоззренческую разницу, которая есть реально в обществе. И именно по такому пути пошли в большинстве стран Европы. Я не люблю западные примеры приводить в качестве общеобязательных или априорно лучших, но вот так отточила эту ситуацию и мудрость веков.
Ну,
в обществе есть люди с разными несовместимыми мировоззрениями. Загнать их в одну мировоззренческую группу больше не получится. Значит, нужно смириться с тем, что в школе есть разные мировоззренческие группы.
Понимаю. Но наши слушатели опасаются другого, что школа превращается из светского образовательного учреждения в место, в поле битвы для различных религий, которые так будут сражаться за сердца,
уже,
за души.
Уже есть эта возможность выбора, уже разные группы изучают нет, разные варианты, и битвы
классов.
Нет, а битвы нет. И, кстати говоря, изучается этот предмет в 4-м классе, и речь идет, в общем, действительно еще о детях. А битвы нет.
А инициатива-то расширить преподавание, сделать не один четвертый класс, а побольше?
Да, за один учебный год, реально, по-моему, если я правильно помню, за полгода особо ничего не поймешь.
Ознакомиться можно.
Ну так ознакомиться. И нет никакой битвы, вы знаете.
До 16-го года отложили решение вопроса по поводу расширения.
Ну, у нас Министерство образования умеет запустить такой длинный... механизм, который мог бы там в течение нескольких лет работать для того, чтобы люди поняли, что возможно, а что нет, что получается, а что нет. Может, какие-то эксперименты возможны. Может быть, и неплохо, что какое-то время дано на обдумывание и на экспериментирование. Есть еще вопрос о том, не возникнет ли ущерба другим предметам.
Да.
Есть предложение ввести больше элементов духовного и нравственного воспитания в разные предметы, включая историю, литературу и так далее. Но мне кажется, что в конце концов нужно понять, что вот этот предмет, основа религиозной культуры светской этики, в том числе в своем светском варианте, там есть основа светской этики, делает нечто гораздо более важное, чем просто... распыленные по всей школьной программе элементы чего-то этического или чего-то духовного. Этот предмет все-таки связан с обретением человеком нравственной почвы под ногами. А без этого жить плохо. Ведь можно получить большое количество знаний и полезных навыков, но если ты не знаешь, за чем ты живешь и что такое хорошо, а что такое плохо, твои знания, твои навыки могут очень быстро пойти во вред и тебе, и окружающим.
Если я правильно помню, то одна из главных проблем – это проблема преподавания педагогов.
Ну, они уже есть.
Решена уже, все, да?
Они уже есть. Они прошли переподготовку, только единственная проблема заключается в том, что у них слабая мотивация. Они в год, если я правильно понимаю, имеют только 30 с чем-то часов на этот предмет. Понятно, что ради этого проходить долгую и трудоемкую переподготовку не каждый захочет.
Ага, значит, люди должны быть как минимум убежденные в том, что это необходимо.
Ну, по крайней мере, нужно им предложить возможность более серьезной загрузки.
Хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, Юрий.
Спасибо, вы сегодня перевернули представление о современной церкви.
Всю жизнь переворачиваю, уж не знаю, что из этого получается, хорошее или плохое.
Да.
Это пранкер... или тролль.
Почему?
Жидомасон и фашист.
Да.
А потому что очень современное, резкое и четкое восприятие действительности. И сейчас пару вопросов.
А вы хотите, чтобы я говорил округлыми фразами такими, да? Простите.
Да. Давайте, пожалуйста, ваши вопросы.
Конечно. Вопросы, даже два. Вот отец Андрей Кураев. Производит впечатление достаточного резкого проводника идей современной православной церкви. Сегодня вы меня поразили, вы выступили резче, более четко, более правильно во многом, чем он.
Кураев говорит лучше меня, и я это открыто признаю.
Или отношение к вам и Андрею.
Так, второй вопрос.
Мысли патриарха. Все.
Мысли патриарха об отношении к отцу Андрею и ко мне?
Да.
Это, наверное, лучше спросить у святейшего патриарха. Не знаю, он меня иногда хвалит, иногда ругает. Что он думает об отце Андрее, я не слышал за последние несколько лет, пожалуй, ничего на эту тему. Вот, отец Андрей, кстати, вот вы говорили относительно языка, относительно высказываний, там, о четкости, нечеткости. Я вот убежден в том, что отец Андрей лучше меня говорит, и в каких-то вариантах, жанрах текста лучше меня пишет. Я это всегда признавал и всегда признаю. И говорит он лучше меня процентов на 100, как минимум. Но я не согласен со многим из того, что он говорит. Мне кажется, что иногда действует принцип ради красного словца «не пожалею и отца». Очень важно, как мне кажется, по крайней мере, в какой-то момент было добиться того, чтобы высказывание было самым ярким, самым оригинальным. Вот я ведь говорю, в принципе, банальные вещи. Иногда их, так сказать, раскручивают в СМИ, и они выглядят как что-то неожиданное и емкое. Но на самом деле я долдоню уже практически 25 лет одно и то же.
Дайте конкретный пример.
Кому-то это нравится, кому-то нет, не знаю. Но отец Андрей, может быть, в какой-то момент слишком начал стремиться к оригинальности высказывания и безотносительно того, что это высказывание приносит и что оно на самом деле означает и кому оно на самом деле выгодно. Вообще мне его жалко, вы знаете, мы очень старые знакомцы, друзьями такими уж никогда не были, но знакомым года, наверное, с 88-89-го. Много где вместе бывали, много о чем спорили. Мне очень на самом деле обидно за то, что человек становится все более и более одинок. По-настоящему одинок вот в той среде, где мы все формировались. Да, у него есть почитатели, да, у него много там интернет-френдс, или как там это называется.
Фолловеры, френды, неважно.
Followers, whatever. Звонят ему часто с радио, приглашают на разные тусовки. Тусовки тебя иногда делают еще более одиноким. Я очень устал от тусовок и уже, наверное, скоро буду мечтать о затворе или об уходе на пенсию. Но вот отца Андрея жалко потому, что очень многие человеческие связи у него порвались. Появилось какое-то вот не по делу диссидентства, попытка все оспорить, не согласиться ни с чем, сказать, я умнее всех. Я не могу, конечно, ему в душу залезть, я не знаю, что там происходит, но вот эта некая уязвленность чем-то, она, к сожалению, и присутствует. Я не со зла это говорю, я ему не враг, но возникает какое-то чувство дискомфорта, которое есть у человека.
Он остается в лоне церкви при этом.
Конечно, он остается действующим клириком, слава богу, несмотря на все попытки его резко противопоставить патриарху, духовенству, архиереям, он не перешел черты, которые бы означали уход в раскол или превращение в вечного оппозиционера.
Простите, рассматриваете
я вопрос? Этому очень рад, вот. Я этому очень рад. Вы знаете, очень многие хищные существа в человечьей шкуре очень бы хотели, и сейчас, наверное, хотят сделать из него врага православия и врага Русской Православной Церкви. Ну что же, это была бы такая хорошая пиаровская история. Человек, который много лет был апологетом, стал бы врагом и так далее. Не случайно в советское время те, кто боролся с церковью, очень гонялись за отдельными священниками, чтобы убедить их стать атеистами, раскручивали их, потом они обычно в несчастье умирали, оказывались быстро ненужными. Вот отец Андрей Кураев не пошел по этому пути, и значит, я надеюсь, возможен какой-то новый старт.
Хорошо, у меня конкретный пример, отталкиваясь от отца Андрея Кураева. Он сформулировал довольно четко свою позицию по отношению к вот акции, недавно проходившей, антимайдан. Да, ему не понравился лозунг «Не забудем, не простим». Он его высмеял, особенно накануне прощенного воскресенья. Придумать лучше, мол, не могли. А есть какая-то официальная позиция по отношению, вот, например, к данному движению? А там довольно много людей, которые называют себя православными. Да, хирург, там, православный байкер, Вика Цыганова.
Там были православные общественные организации. Знаете, я считаю, что для России революция — это всегда зло. И встать против революции надо, против попыток любой революции, даже под правильными, может быть, или отчасти правильными лозунгами.
Но это искать врагов народа.
Лозунг «Не забудем, не простим» — это не христианский лозунг, совершенно точно. Мы должны понимать, где правда, где ложь, где грех, а где добродетель. Не должны смиряться с грехом и с ложью, но мы должны не мстить и не помнить зла, а стараться изменить людей к лучшему, чтобы они все-таки оставили зло и повернулись к добру.
Возникает ощущение, что вот-вот, еще чуть-чуть, и начнем искать врагов народа. Причем тех, кто там не поддерживает русскую православную церковь, во враги. Кто не поддерживает власть, во враги. Кто за революцию, сразу враги, 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 враги.
Вы знаете, и наймиты западные. Слово «враг» я не люблю, а недруги у народа есть, у нашего народа, живущего в России. Есть люди, которые боятся этот народ и ненавидят его, но с этими людьми нужно иметь дело не при помощи гнева или обиды или истерики, а при помощи того, чтобы называть правду правдой, ложь ложью, и при этом стараться даже этих людей изменить к лучшему, показать им, что им же будет лучше, если они с этим народом, которого они, может быть, боятся и который они ненавидят, подружатся и смогут найти некоторые общие интересы.
С нами был, я напомню, протоиерей Всеволод Чаплин.
Всем мира, всем радости, всем помощи Божией. Помощи Божией, но только в добрых делах, поститесь постом приятным, не себе, а Богу.
За диалог, в общем. 22 часа, новости на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. Отбой!